Адам зависит. Я чуть-чуть так. Я, в отличие от многих своих юбилеев, я сегодня вообще ни вчера, ни позавчера не готовился там как-то, даже не гонял на эту тему так. Что мне же сказать, как сказать? Я был в сомнениях вообще, отмечать, не отмечать. Потом поделился с другом, с Мариком. Он говорит, конечно, давай, все, я тебе благодарен, что ты это организовал. Марик приложил усилия, что я здесь сижу и как бы сегодня отмечаю свои 20 лет. Если бы не он, я опять-таки я здесь не сидел бы. Я чуть-чуть про себя расскажу. Я каждый раз думаю, знаете, сколько, за 20 лет я, конечно, часто отмечал дни рождения, что сказать. А на самом деле, кроме правды, нечего сказать. Просто она повторяется. Каждый раз моя история, она одна и та же история. И я не могу рассказать ее по-другому. Я могу, может быть, сказать с пониманием другим, но по-другому никак. Из-за это чувство такое, что ты должен рассказать что-то другое. Но на самом деле это нечестно. Только моя история. Я 70-го года рождения. Мне 48 лет. Я родом из Дагестана. У меня три сестры старше меня, я самый младший. Не буду рассказывать там свое детство, как я рос, что было, как что было, что случилось. В 16-17 лет уехал в Москву. Я до этого ездил тоже в Москву. Но тут я очень хотел, я уехал. С Москвы призывался в армию, был 2 года в армии, вернулся. Тогда уже курил траву, периодически, ну так, курил траву. Никогда, честно говоря, сам так сильно не искал, но где она была, я курил. Потом, ну, родители начали мне говорить, мы одни, ты наш сын, ты должен быть с нами. А у меня уже была московская прописка, в те годы это было важно, мне там дали общежитие. Ну там, ну, это все важные моменты были. Это тяжело было добиться, у меня все это было, но родители смогли на меня повлиять, я вернулся в Дагестан, а там вообще делать было нечего, я начал употреблять. Сперва я кушал черняшку, потом начал колоться, потом и в итоге до того, как употреблять, я год находился среди наркоманов. Я ходил в зал, а ребята употребляли, и мы все друг друга знали, родители меня ко мне обращались, как бы я был примером, помоги, чтобы они бросили. И я как бы помогаю, чтобы они бросили, год пытался помочь, чтобы они бросили. За этот год я знал все. Я мог сварить черняшку, тогда варили, тогда героина не было. Но я не трогал. И мне в итоге, я был уверен, что если я попробую, я не буду употреблять, и я решил попробовать. Я попробовал, и я, конечно же, стал употреблять. У меня этот процесс занял 3,5 месяца, что я понял, что я в жопе. Я родителям говорю, ну, момент какой был, я дома одевал куртку, у меня куртка падает, из куртки выпадает шприц, и мать это увидела. Она испугалась даже, ну, что-то сказать, сделала вид, что не увидела, но я понял, что уже все. Я взял билет, уехал в Москву. В Москве я 2 года периодически пил, потом появились клубы экстази, и все опять началось. Экстази, героин и все прочее. Я пытался бросить практически каждые пару месяцев, каждый месяц. Я не мог никак смириться, что я наркоман. Я знал, что такое наркоман. И были ребята, которые начали употреблять, как-то мы были на квартире, и я говорю, мы наркоманы. Они говорят, ты что, гонишь, что ли? Я тогда уже понимал. Я говорю, мы наркоманы. Хоть мы в дорогих куртках, в блатных туфлях, там, в ремнях за $200, мы наркоманы все равно. Это никак не снимает с нас того, что мы не наркоманы. И я до сих пор это помню, когда я пришел к друзьям, и я вижу, что они употребляют, я говорю, вы попали. Они говорят, ты что, гонишь, что ли? Мы только там на воскресенье, когда едем в клуб. Я говорю, вы попали. Ну, не важно. Я пытался бросить, не получалось. В итоге я приехал в Израиль. В Израиле употреблял год. Через год я попал в центр. Первый, только открылся центр на русском языке, я попал в этот центр. Здесь, в Шхуна Мизрах, в Ришоне. Мне брат приехал, говорит, есть такая клиника, езжай, лечись. Когда я приехал туда, И я не понимал вообще, что это за клиника. Я был уверен, что это лохотрон, что меня просто развели, потому что я был уверен, что это должна быть больница. Я тапочки взял, карты, халат. Я до этого в Москве 3 месяца в больнице лежал. Я знаю, что это больница. А тут вилла. Я зашел только, Господи, дай мне разум, это работает вместе. Я это все увидел, плакаты. Я думаю, какой-то развод, блядь, что-то. Ни одного врача, все пацаны думают, что-то какой-то развод. Я говорю искренне, я увидел хозяевов, я оценил их, и я говорю, вот этого, сперва этого, потом того, я их выстегну, 100% я их выстегну. Я их выстегну, если что, я свои деньги заберу. Меня сдерживало только одно, что мне брат посоветовал. Я думаю, ну если брат посоветовал, ну я же зависимый, думаю, ну наверное он с ними в доле. Такие мысли были, да? Думаю, он, наверное, с ними в доле, он хочет там меня просто, видимо. Потом, ну не может быть, что ему нужно было такую комбину разворачивать. Попросил бы, может быть, я ему дал бы. А я как бы взял деньги в долг у брата и поехал сам лечиться. Меня никто не отвозил. Я как только узнал, я приехал к брату, я брата ни разу не кидал. Я никого родственников никогда не кинул, не украл, не обманул. Ни разу я не испортил, как сказать, ну, отношения с ними из-за употребления. Я употреблял, это их не касалось никого. Кроме родителей, да, там, родителей больше, да, там, сестер, может быть, касалось, а всех остальных я это не касалось никак. Никогда не было, чтобы я кому-то подошел, даже 100 шекелей попросил, ни разу, никогда не подходил. Из-за этого, когда я пришел к брату, он понимал, что его не обманывают. Я еду лечиться, а он, парень был состоятельный, двоюродный брат. Он вытащил на то время, дал мне деньги, я поехал. Ну, я попросил больше, чтобы по дороге в Луд заехать. Ну, да, я попал на лечение, я не понимал. Я помню, как первый раз приехал парень, который сказал, я, говорит, 2 года чистый. Вот правда мои чувства, первое, это жалость к нему. Знаете почему? Потому что я чистый тоже там, 4 дня, 5 дней. Но я очень хочу употреблять. И у меня чувство, что он в таком состоянии 2 года живет. Я говорю, уж несчастный человек. 2 года он хочет употреблять и терпит. Я думал, что так надо бросать. Это терпеть надо все время. По-другому ты не сможешь. Ты просто должен каждый день терпеть. Вот ты каждый день хочешь употреблять, а ты каждый день терпишь, и вот так ты справляешься. Привет, друг. Да, из-за этого я как бы... У меня не было, как сказать, зависти, у меня было больше жалость к человеку. Но потом пришли ребята, чистые, которые пришли делиться опытом, разговаривать. Я не буду сейчас много рассказывать. Меня зацепило, знаете что? Меня не зацепил чистый день, я вам скажу правду. Он тоже, но не это фундамент послужил. Мне послужил фундамент, что такой же зависимый, как и я, который также чувствует и думает, как я, чувствует себя уверенно, свободно. Ну, как сказать, он чувствует себя, он настоящий. Я был удивлен. Я потерялся даже. Я испугался этого человека. Он своей честностью, откровенностью меня напугал. Он потом стал моим спонсором. И как-то раз, я вам просто говорю, с чего началось мое именно выздоровление, не чистый день. У меня стоял вопрос, вернуться в Натане, или я с Натане, я жил в Натане, или остаться в Ришане и начинать с нуля свою жизнь. В Натане зарплата 10 тысяч, это 98 год, 99-й. Там у меня у родственников бизнес, они завозили товары, магазины, склады у них. И братья, мол, ты бросишь двоюродным, мы тебя. Там жить у родителей, всегда есть еда, вещи постираны, как бы, ну, удобно все-таки с родителями жить, не надо за квартиру платить, ничего, быстро куплю себе машину, ну, мои планы, да. Девочки, буду гулять, буду. Ну, гулять как гулять? Я имею в виду, ну, буду сейчас весь такой сейчас, ну, все, герой. И он мне сказал, есть 2 варианта, и этот вариант, и этот. Второй вариант, если ты будешь идти сам. Но тогда ты станешь то, что ты от меня требуешь. А что, говорит, я говорю, что я тебя требую? Стать мужчиной. Стать вот. Только пройдя, говорит, через трудности. И так нормально. У меня в глазах потемнело. Я не мог представить, как я буду снимать квартиру, работать. Я никогда в жизни не работал. Лучше всего, что я мог делать, это крутить наперстки. Это я делал прекрасно. Один из лучших был в Москве, правда говорю. Я крутил просто, мама не горит. А вот все остальное, я никогда не работал. Ну, была практика на Микояновском мясокомбинате, чтобы получить прописку, я иногда ездил. Но мне нравилось работать с ножом, обваливать мясо, из-за этого я ездил туда. Мне это нравилось, на самом деле. У меня в глазах потемнело. Ну, я опять-таки сам себе что сказал? Давай я попробую, если не получится, потом уеду в Москву. Я снял с другом квартиру и искал работу. Ну, я взял, у меня были деньги, тогда я тогда, да, я работал в этом центре потом, у меня были деньги, я снял квартиру, или я даже занял у сестры, не помню, не буду врать. И искал работу. Я нашел работу в Тифтаме. Тогда был только фабрика в старой, в новой промзоне, и маленький магазин был тогда у них. И меня на фабрику взяли. Я прихожу с работы, свет горит, а никто не открывает. Был третий или второй этаж, не помню. Я по этим решеткам поднялся, в Роматылягу я жил тоже, вот здесь, недалеко. А я с другом, с центром, мы с ним лежали, сняли квартиру. Я залазил в окно и смотрю, он отъехал, у него сорта черная, все, вылилось что-то. Я вызвал там скорую, его отвезли, он не мог ходить, у него отказали ноги, передоз был у него. Я остался в этой квартире один, мне было страшно, как я справлюсь. У меня была зарплата 3,5 тысячи, 3,700, по-моему. А квартира только стоила, по-моему, 2,500, 2 с чем-то. Я помню, когда я со слезами на глазах позвонил маме, отцу я не мог позвонить. Мне было стыдно, потому что я все-таки чуть-чуть кавказский менталитет. И у меня шли слезы, я у мамы попросил 400 шекелей. У меня отключили свет. У меня в холодильнике только был кефир и хлеб. Ну, я в армии так питался, я, конечно же, здесь по привычке пошел, все купил необходимое, у меня денег не было. Кефир и хлеб. У меня отключили свет, я слушал радио, у меня вообще ничего не работало дома, у меня не было денег, я остался один. Я так хотел домой, я очень хотел домой. Я хотел прям поехать к маме, домой, туда, к папе. Я еще там пацан все равно, ребенок, неважно от возраста. Но мне было так стыдно. Мне было очень стыдно это сделать. Как сказать? Ну, это чувство, как будто, вы знаете, я поджал хвост и убежал. Неужели, говорю, на этом все? Ну, потом опять со спонсором, он говорит, возьми кого-то на подселение, обратись к Марку. Я обратился, ко мне заселилась девушка с ребенком. Она оказалась алкоголичкой. Она мне выносила все мозги по ночам. Я закрывался дверь просто свою, да, чтобы она ко мне. И она больная, больной человек, у нее тоже проблемы, ну вся такая. Я говорю, Господи, это когда-то кончится. Потом чеки от квартиры вернулись, хозяин хотел на шукафор отдать. Я не знал даже шукафор, он мне говорит, шукафор. Я у друга спрашиваю, что такое фор? Черный рынок он даст. Я говорю, черный рынок, белый рынок, какая разница, пусть даст. Я не знал, что такое черный рынок. Я в стране полтора года вообще там, не понимаю, что такое черный рынок, белый рынок. Я не понимал этих вещей. Но потом потихонечку в Тифтам этот же открыл магазин первый свой. Вот он до сих пор стоит у них, в новой промзоне в Лишине тоже. И меня перевели туда, и там я стал работать по 12 часов, больше зарабатывал. Ну я так потихоньку. Потом мы жили с друзьями, 6 человек снимали квартиру. С кем лечились в центре, в шестером, все вместе. И я как сейчас это помню, это были такие прекрасные времена. Вот здесь друзья мои сидят, с кем мы снимали эту квартиру. Я помню, мы когда покупали хлеб и колбасу и ели, это так было вкусно, так было столько эмоций, столько удовольствий. На самом деле, я помню те дни, когда мы сидели, мы с другом в комнате вдвоем, ну там были две пары, а мы с ним вдвоем, и мы там по ночам болтали, прикалывались, там, рассказывали разные истории, это были счастливые времена. Я помню просто. Ну, у нас хватало много сил, много энергии, вместе жили. Я помню, как сейчас, это был первый этаж. Они на кухне там нарезали, ну что мы же что кушать готовим, ну бутерброды, колбаса, хлеб. Они на кухне прям нарезают, а я подхожу к дому, я увидел, и я такой резко запрыгиваю в окно и говорю, отдайте колбасу, они как ломанулись. У нас были такие приколы, мы часто любили пошутить, это было разное, там много историй таких. Мы очень, на самом деле, мы были как семья, мы столько трудностей вместе прошли, мы... Вот если так задуматься, мой наставник, мои друзья, ребята с центра, мои родители, мой спонсор, сколько людей было в том, чтобы я сидел здесь. Но я как человек зависимый, я часто, очень часто, особенно до последнего времени, сейчас я это понимаю, и это на самом деле не так. Я очень часто все эти медали прибивал себе. вот ты молодец, ты смог, ты прошел, ты чистый, ты так. А сколько людей в моей жизни попадалось, которые помогли, встречались на пути? Такое количество. Даже, поверьте мне, есть люди, которых я видел один день. И этот человек мне сказал одно слово, и мне этого хватило, чтобы я дальше шел. Часть этого человека даже есть во всем, не то что даже, есть. Знаете, почему я так вот акцент ставлю? Как важно, сколько людей в моей жизни мне помогло. Потому что мое «я» – это самая большая проблема, мой эгоцентризм. Оно по-другому на место не садится. Оно всегда хочет забрать все и притянуть, и поставить себе вот сюда на медали. Все эти медали, вот эти брелки. Вот даже я вам говорю, вот этот мой 20-летний юбилей. Если бы не друг, я не отмечал, я здесь не был. Правда вам говорю? Я к чему говорю? Даже такие вещи, которые происходят, всегда кто-то рядом нам, всем нам, кто-то помогает. Это не означает, что мы обязаны. Просто надо понимать, что я сильный только со словом «мы». Нету «я сильный», «я не сильный», «мы сильны». Только мы. И у меня, знаете, что произошло? Я начал понимать шаги, программы. Я делюсь с вами, как есть. Мне было важно, опять-таки, да, у кого какие приоритеты, цели в жизни были. Я хотел, парень, который работает тефтами, который в день по 15-18 тонн мяса обрабатывал, там тогда тефтам гремел просто. По шабатам там просто с ума было сойти. Что там происходило, когда открылся этот первый супермаркет? Ну, мы только мясо в день продавали на 120 тысяч. Представляете, сколько мяса? Мы мясо некуда было склеить, холодильники не были рассчитаны просто на такое количество продаж. Мы, и хозяин тефтама заказывал все тушами, курей целыми, говядину тушами. Мы все разделывали, так было ему выгодно. Я на самом деле я обрабатывал огромное количество мяса. Ну, мне не платили, ну, можно сказать, на тот момент нормально. Я как-то помню, спонсору сказал, я говорю, послушай, вот так всю жизнь я буду работать, получать 8 тысяч, вот это вся моя жизнь, потихоньку, потом соберу, возьму машканту и буду платить, и всю жизнь буду жить так вот в ограничениях. Он говорит, может быть и так. А я был уверен, что он скажет, нет, будут чудеса, будет все классно. Он говорит, может быть и так. Я говорю, нихера себе, что значит может и так. У меня сразу какая мысль, надо чухать в Москву, все. Здесь делать нечего. Потому что в Израиле заработать денег, тут одни евреи, блин, здесь хрен что заработаешь. 7 миллионов человек, тут им ничего не продашь, у них ничего не купишь, надо валить отсюда. Надо ехать в Москву. У меня появились такие мысли. Но одна из вещей, которая меня всегда, вот я цеплялся за шаги, я хотел, вот я недосказал, что я мясник, я одет на 200 шекелей, я езжу на автобусе в старую, в новую промзону, возвращаюсь на автобусе. Вот, меня пахнет мясом, пока я доеду до дома. И я хотел себя чувствовать уверенно, когда я подхожу к девушке и знакомлюсь с ней. Вот у меня была такая цель. Мечта. Чувствовать себя уверенно, что я мужик. Я нормальный. Я могу подойти с ней и познакомиться. Без BMW там или кучи денег. Ну, понимаете, просто... Я мечтал, я от спонсора не слазил. Я говорю, вот я хочу этому научиться. Мне так было это важно, чтобы я чувствовал себя уверенно именно женщинами. Вот правда говорю, вот откровенно, у меня вот этот момент присутствовал. А я знал, что он уверен женщинами. И я его просил, я говорю, научи, как? Один из примеров, как это происходило, если, ну, поделюсь опытом. Я видел девушку. Она Basic, здесь есть компания телефонная. И были плакаты с ее лицом, она рекламировала эту Basic. Я не знал, что она живет в Ришине, что я ее увижу. Я ему звоню. Я говорю, слушай, она здесь? Я, не она. Ну, я говорил просто один раз, ему сказал, такая девушка, такая вот это, ну, мы вместе. Я говорю, слушай, помнишь, я тебе говорил, да я ее увидел, она здесь. И что? Я говорю, я сейчас к ней подойду, он мне скажет, ты кто такой? А я говорю, а она сказала, я не знаю, бля. И все. Все, я потерялся, я превратился все в такого маленького. И как будто, если она скажет даже да, она сделает мне одолжение ему. Ну хорошо. И я как будто был таком, ой, это пипец просто, что за состояние такое было, да. Я помню себя, это что я был тогда, 2-3 года, чисто сколько, ну, я вообще не имел опыта, я вообще девушек, у меня была проблема, я стеснялся, я их боялся, я всегда шел стороной, я не знал трезвым, как быть с ними вообще. Я просто был не уверен, я постоянно фильтровал, так сказать, нет, может так сказать, а если так, вот так, просто меня троило. И для меня это было важнее, чем деньги. Он мне сказал так, он говорит, что для тебя важнее, с ней познакомиться или стать мужчиной? Я говорю, конечно, мужчина. Он говорит, так ты не на нее смотришь, что она ответит. Даже если она даст телефон, не бери. Ты должен смотреть на себя и скажи, Господи, дай мне справиться со страхом. Я подойду к ней, чтобы справиться со своим страхом. И знаете, что произошло? Фокус с нее переключился на меня. А я перестал за нее думать, что она ответит, что скажет. Я начал думать за себя. Блин, я боюсь, слушай, мне страшно, мне надо подойти, справиться со страхом. Я уже забыл, что она, как она ответит, что она ответит. И я с ней познакомился. Да я с ней познакомился, и поверьте мне, благодаря опять-таки программе, вот это, я с ней же и расстался, она мне не подошла, со всей ее красотой. Не подошло, вот характер или там, ну вот не мое. Это дало мне такую уверенность. Вот опять-таки только передача опыта, а опыт это не знание. Знание для меня ничего не значит. Знаете, сколько я знаю, правда? Я занимаюсь лечением, выздоровлением, я изучаю что-то и читаю. Между тем, чтобы знать и жить этим, это небо и земля. Из-за этого для меня, у меня и сегодня есть группа шагов, у меня есть спонсор. Для меня важно это пример. Я сразу вам скажу, да, вот опять-таки, может, чуть я прыгаю. У меня был этап, когда я хотел выздороветь. Я шаги, программы писал, группы. Я не понимал, но у меня был момент, когда я сейчас это понимаю. Я на самом деле хотел выздороветь. Я ждал, что все. Ты духовно вырос, ты уже выздоровел. Но этого момента не наступило. Я только расшугал всех своих друзей, распугал всех, потому что был, знаете, такой фанат. Фанатизм в любой форме плохо. У меня произошел такой фанатизм. Программа, я всем, программа, иней, вы чего, надо, шаги, меня несло. Потом произошли чудеса еще в моей жизни. А, да, я в Тифтаме познакомился с девушкой. Я прошел с ней, конечно, очень много трудностей. Я не буду сейчас всю историю рассказывать. Я прошел очень много трудностей с ней. Я приобрел опыт с ней огромный. Мы с ней расстались. Я понимал, что мы должны расстаться. И когда она хотела вернуться, а когда мы расстались, она вернулась к своему бывшему мужу. Она вернулась к нему, у них ничего не вышло, она решила вернуться ко мне. Я подошел к спонсору и спросил, ты что мне посоветуешь? А у меня же ощущение, что сейчас, после этого, будет сейчас все по-новому. Он мне сказал, говорит, в прошлом, говорит, ничего нового ты не найдешь. Там все будет как в прошлом. Если ты ищешь что-то новое, там ничего по-новому не будет. Там все как в прошлом. Я так верил, вот верите, вот то, что мне говорил, я все делал. Потому что я убедился, что это все работает. Но он мне потом говорит, ну Всевышний же тебе дал шанс. Да, ты раз сорвался, два, он тебе дал шанс, да. Можешь дать шанс, попробуй. Она приехала ко мне, осталась у меня, через неделю я ей сказал, я дальше с тобой не могу. Причина была, знаете, в чем? И после этого, как сказать, это послужило мне опытом, как я должен строить отношения. Я ей не верил. Не в плане измен. Она не изменяла там. Или может изменяла. Я не знаю. Я не знал, чтобы она мне изменяла. Из-за этого не могу сказать. Не в плане того, что она с кем-то. Я ей не верил. То, что она говорит, что это правда. Все. А с таким человеком я не могу жить. Когда я живу с человеком и пытаюсь додумать, что у него в голове, это называется полный пиздец. Другого слова я не скажу. Потому что Адам превращается в величайшего Шерлока Холмса и доктора Ватсона 24 часа долбанных, блядь. И пытается разгадать, что же у него в башке, блядь. Хуже этого ничего нету. Она это сказала, что она думает? А что она, наверное, думает так, а я может, это кошмар, я не хочу так жить. Я это понял, что я ей не доверяю. И выбор за мной. Я готов пройти трудности, страдать, ну, прожить там боль, любовь, расставание, но я в себе говорил, я хочу жить. Женщина, или у нас будут открытые отношения. Не то, что там прям открытые. Конечно, женщина всем не откроется. Это тоже безумие, да? Откройся со мной, там все расскажи. Вот, да, но я имею в виду, по крайней мере, что не до такой степени, чтобы я гонял, что у нее в башке. Что она там думает, понимаете? Это для меня, я так не могу жить. Вот я знакомился, я 2 года был один, я знакомился с девушками, я не мог. Красивые, хорошие, разные. Вот этот момент, вот он, его не было, а без него тяжело. Для меня самое важное, я вам говорю, вот правда, по сей день это так, для меня самое главное, это отношения. Отношения с вами, отношения с моей женой, с моими родителями, отношения с окружающим миром. Почему? Потому что те чувства, которые вы мне даете, я их нигде не могу получить. У меня потом появился бизнес крупный, с оборотом 6-7 миллионов в месяц. Как он появился, поверьте, вот говорят же, вот высшая сила. Я работал мясником, я изучил весь бизнес магазина, знал от А до Я уже, сухены, кто, у кого какой товар, телефоны, кто колбасы, маня, мясо, все знал. Но работал в магазине. И я в Ришине здесь, вот сейчас, где магазин Маня есть, это там был мой магазин, мой супермаркет. Я проходил там и говорю, слушай, здесь открыт супермаркет, было бы классно. Нету больших супермаркетов некошерных, только Мадани, маленькие магазинчики. Вот здесь большой, с мясным отделом. Мечтал, так проходил, а это место пустовало. Я вообще даже не мог представить, что это случится. Я к чему говорю, что такое мои планы, что такое планы сверху. Приезжает человек, вот как я мог такое запланировать, подумайте, с Америки. Меня родственники просят его встретить. Я его никогда в жизни не видел. А он, как сказать, профессиональный не вор, а финансовый аферист. Не людей, а финансовых, там, ну, я имею в виду, он такой, профессионал. Он живет в Америке, богатый, приехал, там знакомый нашей семьи, я его встретил. И он сразу, а где здесь можно заработать, какие здесь, что, как, что там, где, какие движухи. Я ему показываю, что я знаю, там, туда-сюда. Он говорит, а ты сам что хочешь? Я говорю, да, магазин, говорю, хочу открыть. Вот там помещение, ну, где-то. Там, конечно же, там надо с кем-то, что-то. Но с моей стороны, ну я уже подсчитываю, говорю, там минимум надо 100 тысяч долларов, ну, такие деньги. Там, откуда взять? Ну, если бы компаньона взять, ну хотя бы 50, и я. Я тебе могу на год дать 50 тысяч долларов. Я, блядь. Что? Да, на год без процента возьми, через год вернешь. Я охерел, блядь. Я тебе первый раз в жизни вижу. Откуда ты взялся-то? Кто такой? Я вам хочу сказать, это Бог творит чудеса, когда вот веришь. А я верил, что он вот что-то Бог сделает. Я понимал, что я не способен на чудо. Потому что такой, как я, чтобы жил лучше или что-то сделал, я не способен. Почему? Потому что у меня, понимаете, у меня неправильно поставлен приоритет. Вот даже взять человек, да, вот у меня брат. Так, надо заработать деньги, у него бизнес. Надо купить квартиру, надо вложить недвижимость. А у меня надо купить Мерседес, надо. У меня цели неправильные. Как Бог мне что-то может дать? У меня приоритеты неправильные. Как такой человек может что-то заработать? У меня не приоритеты бизнесмена. Такому, вот если мой сын, да, сказал, например, пап, я хочу там денег заработать. Я спрашиваю, для чего? Я хочу купить 20 PlayStation, 30 Xbox. Конечно, я ему не дал бы, так же Всевышний. У меня неправильные приоритеты были. А я думал, что мне не дает? Да, конечно, я пошел бы торчать. Я пошел бы, купил бы Мерседес, через 3 месяца он мне надоел бы, решил бы, что BMW лучше. Понимаете, это я болен был. Приоритеты были неправильные, я неправильно ценности ставил. Я не туда смотрел, для чего нужны деньги. Деньги даются тому, у кого правильные приоритеты и ценности. Это я, это мой опыт, я за себя говорю. И вдруг появляется человек, я открываю, ну там у меня появились компаньоны тоже, ребята. Один зависимый, другой владелец склада большого, он зашел с условием, что он через год выходит, как бы зайдет, и потом в течение года мы берем только его товар, он говорит, мне не нужно быть компаньоном в вашем магазине, если вы будете мой товар полностью брать. И я выйду. Я только вложу деньги с условием, что вы берете мой товар. И вот так мы открылись. Я держался, насколько я мог. У меня была Mitsubishi, Lancer. Я ездил на ней, и я сказал, ты ни в коем случае не должен. Почему? Потому что бизнес пошел. Первый месяц 500 тысяч наторговали, потом 700, потом 1 000 000, 1 200 000, 1 500 000. И он рос. Это огромные деньги. Представляете, я работал за 8 тысяч, 1 500 000 в месяц торгуют с кассы. Я каждый день кассу забираю 80 тысяч, 70 тысяч. Вот такую пачку везу в банк. Я просто был потерян. Я спонсору говорю, слушай, и я боялся, как вам сказать, я боялся сорваться с деньгами. Я всегда не любил понторезов, а я понторез. Я понторез. Я не хотел Я же понимал, что вокруг такие же, как и я, пацаны, все зависимы. Если я буду понтоваться, они это увидят, да? Я не хотел. И вдруг мой компаньон идет покупает себе машину. И Остапа понесло. Да, меня понесло, меня понесло на самом деле. Я взял себе новую Audi. Таких машин было только две в Израиле. Один тот, кто делал тюнинг, и вторая была у меня, я сделал один в один, как у него. Меня понесло конкретно. Меня понесло очень сильно, и я не замечал так сильно этого. Я, ну, как бы, думал, что, опять-таки, что я заслужил, что я заработал, что я, опять-таки, вот это я. Ну, не важно. Сколько время там? Да, я еще чуть-чуть, я вам скажу, что потом, ну, это уже прошло много лет, мы оказались в долгах, мои компаньоны решили кого-то поджечь, там магазин был Тип-Топ, Тик-Так, там бандиты какие-то кидок делали, все продавали дешево. Я не был согласен, я на самом деле придерживался программы, я бизнесмен, я не бандит. Они втихаря меня подожгли, мне не сказали. Этих ребят поймали, они смогли поджечь только дверь, их поймали, пришлось нанять еще адвоката, чтобы их вытаскивать. Эти узнали, что мы их подожгли, они сожгли нас так, что, блядь, от магазина нахер ничего не осталось. Я за одну ночь, 2 часа ночи, я как сейчас помню, это кошмар. Я оказался должен 8 миллионов сразу, потому что мы работали на чеки, а этот магазин приносил бизнес, был еще магазин в Яфе, еще Петах-Тикве. А этот самый такой прибыльный, который больше всего торговал, и вдруг он не торгует, а чеки снимаются. Он торговал, деньги заносили, чеки снимались, а деньги не заходят. Потом взяли деньги в долг, там восстановились, не могли вылезти, были разные. Я говорю честно сейчас, я могу это сказать. Один покойный мой компаньон, он умер, а второй он не здесь, но я за свои слова несу ответственность. Да? Мы хоть и зависимые, но все-таки... Мы стараемся не по понятиям, но чисто по-человечески, может, по-мужски там отвечать за свои слова. Я отвечаю за свои слова. Я находил клиентов, чтобы продать, закрыть с долгами. Мои компаньоны не соглашались, они хотели, ну, слабо выйти с этого дела. В конце устроили кидок, я в нем не участвовал. Я вам отвечаю, да, это, пожалуйста, здесь, между нами. На столе лежало где-то 550 тысяч долларов налом, вот так. Я оттуда, клянусь, я один доллар не взял. Доллар один не взял, все делили деньги. Я один доллар не взял, я не участвовал в кинке. Я не взял ни один доллар. Потом там были криминальные личности, они мне сказали, мы тебе дадим бабки, там, мол, ты. А была потом что? Они все свалили, а эти чеки раздали на черный рынок. Раздали на черный рынок преступникам. Я сижу дома, мне было так страшно. Друзья мои, да, ну я их позову куда? Идемте со мной разбираться. Они не бандиты, они не преступники. Хоть мои друзья, да, тем более программы иные, там, они живут этой жизнью. Как ты можешь, кого ты позовешь? Да никого я не мог позвать. И мне было страшно, что они придут домой. У меня жена, ребенок, родители. Я так боялся. Я спонсору позвонил, он перепуган был. Он говорит, я не знаю, что тебе сказать. А был такой шум на весь Израиль. Я пошел, и я говорю, Господи, я вот так молился. Я говорю, я верю. Я никого не кидал, я никого не обманул, я никого деньги не забрал. Я иду туда, чтобы они не пришли ко мне домой. Я пошел к магазину. У меня дрожали руки, у меня дрожали ноги, у меня дрожало сердце, у меня дрожали почки, у меня дрожало все. Арабы, я как сейчас помню, перекрыли эту... В центре Ришина я был в шоке, перекрыли дорогу к магазину с двух сторон, где магазин. Короче, бандиты стояли в очередь, чтобы со мной разбираться. И друг другом чуть не убивали друг друга, чуть хипиш. Он наш, он наш, он нет, у нас здесь 500 000, да ты чё? А у меня все бумаги, что я год назад вышел из фирмы, что я ни одного чека не подписал, что меня нету в банке. Я все взял, чтобы вам объяснить, что я ни при чем. На самом деле я вышел, и это правда было. Я со всего этого вышел, я ни в чем не участвовал. Ни один человек не мог сказать, что у кого-то заказал товар, или сказал, привези товар, или у кого-то купил товар. Я ни год не участвовал вообще в этом. Мне, правда говорю, я помню первое, что у меня здесь оказался нож у горла. Мне было страшно, я на иврите плохо еще разговариваю. Я думал, все, блядь, я здесь умру. Правда, мне было страшно. Потом здесь Я не специалист по оружию, но, по-моему, было УЗИ, блядь, здесь в голове мне поставили. Мы тебя сейчас, блядь, мы твою жизнь, мы сейчас тебя вывезем, мы твою семью. Я только молил Бога, я говорю, только не дай мне подписаться, ты ни в чем, держи удар. Я молился и стоял удар. Я удивился, что меня Бог помог, что меня никто не бил. Я не знаю, меня угрожали, цепляли, тыкали, толкали. Ну вот так ударяли там пару раз по голове, да, но никто меня не избил. Я показал документы. И я помню, один там кто-то сказал, он говорит, я знаю, говорит, он здесь ни при чем. Я показал, что на самом деле мой компаньон меня подставил, я влетел, я по сей день сужусь, между прочим. На мне висит сумма 5 миллионов. Уже сколько лет прошло, по сей день что у меня кшут отрыгали, я пытаюсь это все. И меня на самом деле тоже там подставили. И я до сих пор тоже расплёбываюсь со всем этим. Уже сколько лет прошло. Это были времена кошмарные. Если бы не та вера, которую я получил здесь, у меня была тогда группа шагов. У меня тогда, я ездил на группу шагов, на программу. У меня были друзья, я с ними общался. Если бы не все это, ну правду вам скажу, ту веру, которую вы мне дали, она меня спасла. Я потому что пришел только с верой. Я верил, что не может быть, что он меня взял на эту дорогу, чтобы я сейчас умер. Вот знаете, вот в голове у меня не укладывают. Не может быть, что ты мне дал чистый день, чтобы я умер. А мой спонсор меня учил. Надо делать поступки, идти навстречу. А мне было очень страшно. Правда, я прям... Это не передать. Я человек, я всегда боялся этого. И вы не представляете, как мне было страшно. Не то, что я какой-то герой. Пойти туда. Я эту ситуацию до сих пор помню. После того, как все это решилось, с Божьей помощью, опять-таки, я закрылся чуть-чуть. Я стал, как сказать... Я почувствовал себя, как сказать... Одинокий. Никто от меня не отворачивался. А может кто-то и отворачивался. Я не знаю. Я не хочу даже судить и думать. Я почувствовал одиночество. Я почувствовал вот это одиночество, что я один. Само собой, не люди виноваты. Жизнь такая. Жизнь это 90% интерес. А любят всегда малое количество людей. Само собой, ко мне интерес пропал. У меня не было магазинов, у меня не было... И это не то, что опять-таки люди плохие, поверьте, я откровенно говорю, это жизнь. Жизнь такова. Я решил поехать в Москву, потому что понимал, меня здесь ничего не ждет. Я поехал в Москву, работал там, ходил на группы, потом поехал в Китай. Я влетел по самые помидоры. А у меня было чувство, знаете какое? Я хотел всем доказать, что я вернусь в Москву с деньгами, и я все равно буду стоять на ногах. Вот, понимаете, я уехал с такой целью. Потому что я был на ногах, я вернусь, а я вернулся с долгами. Моя жена, дай Бог ей здоровья, она со мной прошла и Крым, и Крым, и Медные трубы. Все эти трудности, менты приходили домой, звонки, угрозы, все, что только не было. Я уехал в Москву, она 2 года была здесь. Я не мог заехать, потому что у меня был бизнес в Китае, у меня был закрыт выезд, я не мог заехать сюда. Я сюда заехал, потом выехал, когда родилась дочка, я сказал, я обязан быть здесь. Я приехал и выехал по левому паспорту отсюда. И она все это время ждала, она поддерживала. Ни разу мне не сказала, ты что за отец, ты что за муж. Ни разу. Она всегда меня поддерживала. Продолжает, ты считаешь так, ну, ты мужчина, ты решила, это надо делать, делай всегда. Я потом ее забрал в Китай, мы жили в Китае, я прожил в Китае 4 года. Ну, не жил все время, но больше времени не жил, там приезжал в Москву, жил. Приезжал в Москву на 2-3 недели, жил в Китае там 2-3 месяца. Я попал конкретно, там товар пропал, там это, и таможенный союз, там, короче, влетел. Я приехал в Израиль, я скажу вам так, я уехал, у меня были небольшие деньги, я приехал в Израиль, у меня было долгов 150 тысяч долларов. Я не говорю за это, что отряди. Я приехал когда сюда, я жил, мне пришлось жить с родителями. У них старенькая квартира была, вот знаете как, вот так, папа, мама, сын, не, дочка. Я, жена, вот как штабелями, знаете, вот так спали, места вообще не было. Мне, я не помню сколько лет, я у мамы попросил, помню, 200 шекелей на сигареты. Я говорю, бля, это было 18, 14 лет назад ты просил, посмотри, бля, ты к тому же месту вернулся. Я... Это... Я плакал, чтобы никто не видел. Меня научили вы, программа и наставник, никогда не жаловаться. Я никогда, я имею в виду, как, вам да можно, я имею в виду о доме. Я никогда жене не говорил, что все жопа. Я всегда ей говорю, я вырезал. Я говорю, Бог поможет. И я помню, как сейчас, я говорю, я в Москве не смог заработать. В Китае, где люди миллиарды поднимают, здесь. Я поехал на море. Я стоял. Мне было 42 года, что ли, 40. 40. Не помню, сколько лет, короче. Я говорю, Господи. Я говорю, все, что я хочу тебе сказать, я всегда старался идти по этому пути. Я старался быть честным, я старался быть правильным. Я сейчас нахожусь в такой ситуации, что у меня нету даже собственного туалета. У меня жена и двое детей. Я очень на тебя обижен. Все, что у меня есть, это только вера в чудо. Потому что меня может спасти, говорю, только чудо. Я не представляю, как вернуть 150 тысяч долларов, как вернуть вот этот шутат Рейгель, еще заработать денег. Я не представляю, говорю, вообще. У меня в голове даже мысли нет, как можно это сделать. Только одно чудо, я верю в тебя. Я сейчас, я говорю, я опять, я встану, я буду пахать, я буду, наступлю на свою гордыню, я говорю, я буду делать. Но если ты не сотворишь чудо, блядь, сука, я устрою террор такой нахуй в этой жизни. Блядь, я такой ущерб причиню многим, блядь, людям. Здесь будет земля нахуй гореть, говорю, если ты не сотворишь чудо. Я помню этот момент, как я с ним... Как я с ним разговаривал тогда, я был один, никого не было. Я говорю, если ты мне не поможешь, я тебя тоже не боюсь. Я не боюсь, я в тебя верю, но не боюсь. Ты должен сотворить чудо и должен мне помочь, потому что я искренне знаю, что я не заслужил такого, что со мной происходит, что я так влетаю, попадаю, я просто, просто все время в аду нахожусь. Я на двух, я благодарен друзьям. Я приезжал к ним, в Арбанели была клиника. Я приезжал, и мне друг говорит, знаешь, идем к нам работать. Я говорю, хорошо. Я тогда пошел работать на 2-3 дня, 5 тысяч шекелей. Я с Натаней вставал в 5 утра, добирался на двух автобусах. Я горел, когда я ехал. Но я себе говорил, блядь, сука, ты не сломайся. Ты должен идти. Бог, вот ты с ним договорился, иди. Я стеснялся, у меня работало около 80 человек. Я стеснялся, что меня увидят, что я еду на автобусе, потому что я ездил там на Мерседесах, на БМВ, на Ауди. Мне было так тяжело с этим. Я добирался на автобусах, на маршрутках. Туда и обратно я тоже ездил через Тахану-Мерказит, на этих автобусах обратно. И я себе говорю, ты должен верить в чудо. Вот тебе друг сказал, наверное, сверху от Бога, иди. Иди, иди и делай. Потом я думал, ну, я видел, как мои друзья приезжали к моим друзьям. Мне было тяжело спускаться туда к ним. Я чувствовал себя как изгой. Хотя они никогда ко мне так не относились. Я себя чувствовал изгоем. Я чувствовал, как сказать, что я, ну, беспонтовый такой, знаете. И в итоге потом потихоньку Всевышний начал творить чудеса. Я не это чудо, опять-таки. Я не могу вам объяснить, как. Я закрыл долги. Осталась небольшая часть. У меня идет к концу вот этот шутат Рейгель. Я переехал в новый дом, в новой квартире живу. Я купил себе машину. Как это объяснить? Я не знаю, как вам это объяснить. Я просто делюсь, что Бог творит чудеса. Но Бог творит чудеса, я говорю, за своего опыта, только идущему. Надо идти по этой программе. Надо по этой программе идти. Ничего другого нет. Кроме вас у меня ничего нет. Кроме вас у меня никого нет. И я вам просто говорю, да, я без вас, я не представляю, как я двигался. Я гнал по программе, я убегал от программы, я прятался от программы. Я только чего не пробовал. Я в 2 года был в религии Хазар-Бычува. Я перепробовал все. Нету ничего, кроме этой дороги. И самое главное, я сегодня могу вам сказать, я торчу, у меня общественный образ мышления. Я нету дня, чтобы я не врал. Я манипулятор. Я интересант. Я очень материальный человек. Я добрый. Я ответственный. Я верю. У меня есть надежда. Я верный. Я надежный. Я открыт. Я не предаю. Я не обманываю. Я не ворую. Я сегодня стал просто собой. Понимаете? У меня есть и мои недостатки, и мои плюсы. Это все я. И это я хороший. Я не хороший, когда у меня только плюсы. Я хороший вот такой, какой я есть. Я хороший. Вот я научился с помощью вас вот быть собой и не стараться стать кем-то. У моей болезни три момента. Первое, она создает иллюзию, это кто я. Второе, это иллюзия, как должны вести себя люди. И третье, это иллюзия, какая должна быть жизнь. Три иллюзии. Моя болезнь всегда создает иллюзию. Но все начинается с первой иллюзии, это кто я. А я обычно зависимый парень. Мне с вами посидеть, чай, кофе попить, посмеяться дороже, чем пойти в классный с кем-то ресторан посидеть, поверьте мне. Я помню, мы с друзьями сидели по вечерам под деревом, курили сигареты, смеялись и пили воду. И были счастливы так, я помню эти года в начале дороги. Я помню, как мы там могли, ну просто это счастье было какое-то. Доставляло столько удовольствия. Из-за этого я заканчиваю, да. Я еще раз хочу сказать, я благодарен Богу. Я благодарен вообще, что вы мне помогли приобрести эту веру. Я на самом деле не до конца верю, иногда сомневаюсь. Думаю, может быть, на самом деле его не подумайте, что я прям так верю в него сильно. Но просто у меня выбора нет. У меня болезнь, которой фундамент построен на страхе. Я обязан развивать веру, по-другому не получится. И за это я благодарен вам всем, благодарен Богу, благодарен моему спонсору сегодня, благодарен другу, благодаря которому я здесь отмечаю. И хочу вам сказать спасибо большое. Спасибо. Люблю вас всех.